Синоптики информируют о том, что сегодня в Москве облачно днем, будет местами небольшой дождь ожидается. Температура плюс 20-22, ветер западный до 10 метров в секунду. В субботу и воскресенье погода существенно не изменится. Местами кратковременные дожди, облачно, ветер до 7 метров в секунду. Температура плюс 23-25 градусов. И вновь к событиям в зоне грузино-осетинского конфликта. Вблизи города Гори под контролем грузинских и южно-осетинских официальных лиц вчера состоялся обмен пленными, захваченными, начиная с 7 августа. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Обмен военнопленными между Грузией и Южной Осетией за последние дни происходил несколько раз. Однако сейчас впервые на свободу были отпущены гражданские заложники, грузинские крестьяне из Южной Осетии. Большинство из них – старики, десятилетиями жившие в деревнях вокруг южно-осетинской столицы Цхинвали. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» одна пожилая грузинка, которую южно-осетинские ополченцы, вошедшие в ее деревню раньше российских солдат, заставили бежать из дома.
Они с нами неплохо обращались. Наша деревня находится рядом с Цхинвали. И как только мы остались без всякой защиты, туда ворвались какие-то осетины. Они зашли в мой дом и подожгли мою кровать. Потом ушли. Они ничего не взяли, и я смогла сама потушить огонь. Но потом они вернулись и увели меня и остальных из деревни. Они собрали нас в кучу и отвели в Цхинвали. Там мы провели 12 дней.
Как сообщили представители международной правозащитной организации Human Rights Watch, им стало известно о нескольких случаях организованных нападений южно-осетинских ополченцев на грузинские села Кехви, Нижние и Верхние Ахавети и Тамарашени, которые были сожжены дотла. Еще одна пожилая жительница грузинского села рассказала, что, несмотря на разбой и мародерство, она благодарна осетинским милиционерам, которые увели ее из деревни, так как тем самым они наверняка спасли ее от смерти.
Все время, пока шла война, мы оставались в Тамарашени, чтобы защитить наши дома от поджогов. Мы не политики и не солдаты, мы простые крестьяне, простые рабочие люди. Да, на наши лица посмотрите, но нам казалось поэтому, что нам нечего бояться. Одни из тех, кто приходили в село, были очень агрессивные, другие меньше. Но в конце концов они сожгли все наши дома, и нам пришлось бежать. Осетинская милиция спасла нас от смерти, нас посадили в тюрьму. Мы там были 9 дней, и с нами хорошо обращались. Нам давали еду и воду, никак не унижали. Они нас защитили от этих хулиганов.
Другим заложникам, продолжают представители Human Rights Watch, повезло меньше. Вот что рассказал один из отпущенных на свободу по имени Никала Эльбакидзе.
Мне 93 года. Они меня 3 раза ударили по шее прикладом, сынок. Я весь был в крови, и потом сломали мне руку.
Грузинская сторона утверждает, что всего в плену в Южной Осетии находились 154 человека, из которых к концу четверга были освобождены 63. Речь идет о гражданских лицах. Остальных южноосетинские представители пообещали отпустить в течение пятницы. Грузинские солдаты освободили 5 южноосетинских ополченцев, из них одного тяжело раненого. В пятницу планируется отдать южноосетинской стороне еще 3. По словам очевидцев, большинство грузинских стариков, освобожденных в четверг, выглядят крайне истощенными и измученными. Они рассказали, что все эти дни их заставляли убирать улицы полуразрушенного во время боевых действий Цхинвали. Их родные дома уничтожены, поэтому пока неизвестно, куда они направятся в ближайшем будущем. Александр Гостев, Радио Свобода.
8:11 московское время. В продолжении утреннего эфира Радио Свобода. Вновь читаем и анализируем сегодняшние газеты с Мумином Шакировым. Приветствую еще раз вас, коллега.
Здравствуйте. Я бы хотел остановиться на одной из главных тем. Это массовые задержки рейсов авиаальянса Air Union. Об этом пишет издание газеты и другие, естественно, издания посвящают этому целые полосы. Речь идет о том, что после взлета цен на керосин долги за топливо образовались у нескольких перевозчиков. А вот механизм образования долгов прост. Цены выросли уже после того, как была продана значительная часть билетов на горячий летний сезон. И вот теперь поставщики топлива требуют доплаты за керосин, а взять денег неоткуда. Эксперты уже прогнозируют коллапс рынка, если задолженность не будет реструктуризирована, а цены на топливо стабилизированы. Вот Росавиация признается, что сурово наказать перевозчика, вот пишет автор материала, не может, потому что пострадают пассажиры, которых некому будет возить. А сейчас самый разгар отпускного сезона, и теперь впереди еще бархатный сезон, и, то есть август, сентябрь, и это все... Эти проблемы приходится решать именно в эти горячие месяцы. Впрочем, пассажиры в любом случае пострадают, пишет автор статьи. Компенсации им столь мизерны, что могут не приниматься во внимание авиакомпаниям. И это, возможно, гораздо более весомый фактор неблагополучия возраста, чем ситуация с керосином. Это вот материал в издании газеты. И тут еще говорится о том, что... Коллапс может ожидать не только компания Air Union, но и другие компании, так как все же планируют свою работу на месяц и даже два месяца вперед, и контракты были заключены, и билеты проданы, а стоимость керосина, она прыгает, то есть это все только начало конфликта. Есть еще одна интересная тема, на мой взгляд, это... Рейтинги президента России и премьер-министра. Это газета «Коммерсант». Вот военный конфликт в Грузии, став своеобразным завершением первых 100 дней президентства Дмитрия Медведева, усилил его популярность среди граждан. Рейтинг премьера же Владимира Путина на этой волне тоже укрепился. Такие настроения в обществе фиксируют ведущие социологические службы России. Вот поэтому статья называется «Два рейтинга пара». Социологи так подвели итоги 100 дней президентства Дмитрия Медведева. Особого, тут же автор материала отмечает, что особого взлета популярности вот эта операция по принуждению к миру не принесла, так как у Медведева и так, в общем-то, рейтинг зашкаливал, и у Путина он давно зашкаливает. Так тут сложно говорить о том, что синусоида какая-то такая очень резкая. Поэтому это есть такие небольшие укрепления, погрешность там, не знаю, 5-7%, что вполне вот нормально. Это, по крайней мере, не так, как быстро осушилось, не осушилось, а сократились резервы Центрального банка на 16 миллиардов. Вот там уж можно говорить о каких-то серьезных цифрах. Ну, по крайней мере, на 16 миллиардов можно целый год содержать, ну... целую республику, целую страну из...
А может быть, даже и несколько стран.
А может быть, и две страны из бывших, из состава бывших советских республик. И вот выяснили эксперты Левада-центра, вот, кстати, опросы, и они тоже проводили, все меньше остается россиян, для которых все еще непонятно, в чьих же руках теперь реальная власть, медведевских или в путинских. Затрудняюсь сказать что-либо определенное, 10% опрошенных, хотя в начале их было 16%, а для 14% россиян стало очевидным, что реальная власть в руках президента, а в июле думали 9%. Значит, Медведев укрепил немного свою власть в глазах обывателей.
Спасибо Мумину Шакирову, который познакомил нас с очередными публикациями в сегодняшних российских газетах. Разумеется, тема не исчерпана этим выпуском. Ждем коллегу в эфире «Радио Свобода» примерно через полчаса. Сейчас 21:15 московское время. Коротко о главном.
«Радио Свобода». Новости.
Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что гуманитарную катастрофу в Южной Осетии удалось преодолеть. В проекте соглашения о безопасности между Ираком и США не указаны точные сроки вывода американских войск из Ирака. В США эвакуированы два офиса Джона Маккейна после получения писем с угрозами. Слушайте новости на волнах «Радио Свобода» в начале и середине каждого часа. 14 часов 7 минут. Слушайте на наших волнах повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Темы программы таковы: «Пражская весна в ее поэтических отражениях», «Международная конференция Иван Аксенов и окрестности», «Экономическое чудо театра Самар». Ведущая Марина Тимашева. К олимпийским новостям. Сегодня 14-й день Олимпиады в Пекине, разыгрывается 21 комплект наград. Три комплекта разыграны. В ходьбе, в мужской ходьбе на 50 километров победу одержал Алекс Шварцер из Италии с новым олимпийским рекордом. Серебро в активе австралийца Джареда Таллента, ну а третьим финишировал россиянин Денис Нижегородов. Чуть ранее прошли соревнования в велокроссе, перенесенные с четверга из-за непогоды в китайской столице. У мужчин победу одержал Марис Штромбергс из Латвии. Серебряная и бронзовая медали в активе спортсменов из Соединенных Штатов Америки Майка Д. и Донни Робинсона. Ну а в соревнованиях женщин вне конкуренции были француженки, которые заняли первое и второе места. Анна Каролин Шоссон и Летиция Лекор-Гиль. Бронзовую награду олимпийскую завоевала американка Джилл Кинтнер. Ну а всего после 13 соревновательных дней в неофициальном командном зачете, напомню, разыграно без учета сегодняшних 237 комплектов наград из 302. Так вот, в общем зачете впереди сборная Китая, в активе которой 46 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. На втором месте сборная Соединенных Штатов Америки, 29 золотых, 34 серебряных и 32 бронзовые. Далее команда Великобритании, 17 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Ну и Россия завоевала 16 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей. Чемпионами этих игр становились спортсмены 50 уже стран, а призерами 80. Что еще мы ожидаем сегодня? Что еще в программе этой пятницы? Ну, в гребле на байдарках и каноэ сегодня будет разыграно несколько комплектов медалей, в шести. Сегодня обширная программа легкоатлетическая. Станут известны победители и призеры в прыжках в длину у женщин, в беге на 5000 метров у женщин, в эстафете 4 по 100 метров также у женщин. Ну а что касается мужской части, то здесь еще ожидаются соревнования в прыжках с шестом, в десятиборье и в эстафете 4 по 100 метров. О том, как будут развиваться события на Олимпиаде на протяжении всего дня, слушайте в эфире «Радио Свобода», ну и, разумеется, на нашей интернет-страничке ресурса www.svobodanews.ru. Следующий же выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» уже в рамках программы «Свобода в 9» примерно через час. Ну а пока 3 минуты информации об экономике.
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году его доходы составят 21%, а расходы 17% ВВП, объем которого, по прогнозам правительства и в пересчете по текущему курсу, превысит 2 триллиона долларов. По тем же прогнозам, рост экономики в 2009 году составит 6,7%. Годовая инфляция от 7,5% до 8,5%, а среднегодовая цена российской нефти «Юрлс» 95 долларов за баррель. Россия в 2008 году вышла на пиковые показатели доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. По словам вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. В 2008 году, по оценкам Министерства финансов, доля нефтегазовых доходов страны в общем объеме ВВП составит 11%, в следующем году 9%, а в 2010 менее 8%. Международные резервы России за неделю с 9 по 15 августа сократились на 16,4 миллиарда долларов или на 2,7% и составили 581 миллиард долларов, сообщил Центральный банк. Однако в целом с начала года их объем увеличился на 21%. Общая численность населения России в первой половине этого года сократилась на 133 тысячи человек, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти на 30% меньше сокращения за первые 6 месяцев прошлого года. В целом, к 1 июля 2008 года общая численность населения России составила 141,9 миллиона человек. Руководство немецкой компании Continental, второго в Европе производителя автомобильных комплектующих, приняло предложение о ее продаже, поступившее от немецкой компании Schaeffler, второго в мире производителя подшипников. Согласованный объем сделки превысит 12 миллиардов евро или почти 18 миллиардов долларов. По объемам годового оборота Schaeffler, принадлежащая семье наследников основателя компании, почти в три раза меньше, чем Continental. Schaeffler, который уже принадлежат 36% акций Continental, согласилась, что в ближайшие 4 года ее доля в целом не превысит 49,9%. По экспертным оценкам, объединенная компания может стать крупнейшим в мире производителем автомобильных комплектующих, опередив нынешнего лидера этой отрасли, немецкую компанию Bosch.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский, а официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 24 рубля 30 копеек за американский доллар и ровно 36 рублей за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 49 центов. 8 часов 22 минуты московское время, пришла пора в нашем эфире калейдоскопа американских событий.
Шансы двух кандидатов сравнялись на победу на президентских выборах. Соединенные Штаты готовы помочь укрепить грузинскую армию. Цены на продукты растут, американцы морщатся. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главной новостью президентской кампании в эти дни стало удивившее политологов известие о том, что предвыборные шансы Барака Обамы и Джона Маккейна по сути сравнялись, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно результатам последнего совместного опроса телекомпании CBS и газеты New York Times, всего за две недели Маккейн нанес тяжелый удар рейтинговому преимуществу Обамы. Этот вывод подтверждается итогами опроса телекомпании NBC и газеты Wall Street Journal, согласно которым молодой сенатор из Иллинойса утратил лидерство. Усреднив результаты опросов 7 независимых авторитетных социологических служб, телекомпания CNN пришла к выводу, что преимущество Обамы с середины июля упало с 8% до 1%. Сегодня аудитория разделилась между ним и Маккейном в соотношении 45 к 44. Чарльз Гринволд, профессор политологии университета Миллерсвилл в Пенсильвании, отмечает, что какие-то выводы делать пока рано, хотя налицо новые тенденции. Эта гонка будет продолжаться вплоть до дня выборов 4 ноября, как и все предыдущие. Но что интересно, если до начала 1980-х годов предвыборная кампания вступала в активную фазу только в начале сентября, то в нынешних выборах эта фаза длится фактически около 3 лет. То есть кандидаты уже через год после президентских выборов дали резкий старт новой президентской кампании. Сейчас в условиях примерного равновесия обоих кандидатов, какие инструменты они могут взять на вооружение, чтобы обеспечить себе перевес? Скорее всего, самым популярным станет выпуск обеими сторонами новых серий рекламных роликов, которые будут содержать намного больше атакующей лексики и негатива по отношению к сопернику. Хотя для агитационных усилий каждой стороны характерны свои нюансы. Так, руководитель компании Джона Маккейна в каждое послание сенатора всегда одновременно закладывает 2 тезиса – позитивный и негативный. Барак Обама же в целях повышения рейтинга стремится окружать себя аурой звездности, прибегая к помощи знаменитости шоу-бизнеса. Если он выиграет выборы, это отчасти будет заслуга популярнейшей телеведущей Опры Уинфри, которая всегда приходила на помощь, когда позиции Обамы находились под угрозой. Если сегодня общественное мнение качнулось в сторону Маккейна, значит ли это, что избиратели в принципе предпочли бы видеть республиканцев в Белом доме 3-й срок подряд? Признавая, что администрация Буша поспешно и неуклюже применяла военную силу там, где скорее требовались средства дипломатии, избиратели все же в массе своей хотят иметь администрацию компетентную и опытную в вопросах национальной безопасности. Сегодня сенатор Маккейн для них служит лучшим вариантом главы такой администрации. Американская общественность, пережив период очарования незаурядным красноречием Обамы, все больше убеждается в ограниченности его опыта. Но это сопровождается экономическим облегчением, вызванным падением цен на бензин. И если они начнут опять расти, избиратели обвинят в этом республиканцев. Многие опять повернутся, я думаю, к Обаме. Так политолог Чарльз Гринволд прокомментировал резкое сокращение отставания республиканца Джона Маккейна от демократа Барака Обамы в ходе предвыборной гонки.
Рассказывал Алан Давыдов. Не исключено, что одним из результатов грузино-российского конфликта станет более тесное сотрудничество США и Грузии в оборонной области. В четверг были официально подтверждены недавние сообщения о готовности Вашингтона помочь Грузии восстановить свои вооруженные силы. Один из командующих американскими войсками в Европе, генерал Джон Кредок, прибывший для переговоров с руководством Грузии, заявил о том, что Соединенные Штаты готовы помочь грузинам отстроить заново свою армию, если они попросят об этом, поскольку они наши партнеры в борьбе с терроризмом, сказал генерал. На вопрос о том, участвовали ли американские военные инструкторы в боевых действиях, генерал ответил о том, что у него нет информации на этот счет. Он не может ни отвергнуть, ни подтвердить ее. Тема американского военного сотрудничества с Грузией стала сквозным сюжетом многих сообщений с места конфликта. Где-то российскими войсками было якобы захвачено американское оружие. Где-то они задержали колонну американских бронетранспортеров. В чем, собственно, выражалась до сих пор американская помощь грузинской армии? Я попросил рассказать об этом сотрудника Лексингтонского института, бывшего руководителя отдела в Пентагоне Дэниела Гуре. Американские инструкторы оказывали минимальную помощь, необходимую лишь для того, чтобы модернизировать командно-коммуникационную систему грузинских подразделений, которые служили в Ираке, с тем, чтобы они могли работать в связке с другими контингентами международной коалиции. То есть это, если можно так выразиться, процедурная подготовка. Вооружение, оборудование, используемое грузинским контингентом, отечественное, то есть бывшее советское. Как в таком случае, вы считаете, можно объяснить сообщение о захвате американского вооружения в Грузии? Трудно воспринимать на веру эту информацию. Наверняка в Грузии есть американское оборудование и техника, но не в таких количествах. На фотографиях и видеоизображениях, где можно различить подбитую технику, я видел лишь старые советские образцы. Эти сообщения вызывают сомнения еще и потому, что современное американское оборудование чрезвычайно дорого, да и Грузия нуждается лишь в обычной технике. Как вы считаете, что означает заявление Вашингтона о готовности помочь отстроить грузинскую армию? Это означает, что Соединенные Штаты готовы помочь Грузии создать вооруженные силы, которые будут партнером в борьбе с терроризмом, которые смогут защищать территорию страны, то есть у них будет способность вести разведку, чтобы определять источник угрозы. Грузинская армия будет мобильной, современной системой команды и контроля. Я не удивлюсь, если Грузия попросит помочь ей организовать систему раннего предупреждения, противовоздушную оборону. И если Москва будет продолжать себя вести угрожающе, Вашингтон не исключено окажет дополнительную помощь Грузии. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
После калейдоскопа американских событий, после второй части, как всегда, в начале часа новости, а затем выйдет в эфир «Радио Свобода» уже программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Марк Крутов, и он присоединился сейчас ко мне в московской студии. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий. В центре нашего внимания остается ситуация в Грузии, откуда в течение сегодняшнего дня Россия обещает полностью вывести свои войска. Почему в Тбилиси не верят в это обещание и нарушает ли Россия, по мнению экспертов, нормы международного права, оставляя войска на территории Грузии? А кроме этого расскажем о рассмотрении ходатайства Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении, решение по которому будет оглашено уже меньше, чем через 3 часа, завершение цикла специальных передач «Радио Свобода» об экстремизме в России и репортаж о громком судебном процессе в Томске, где бывшего мэра города обвиняют сразу по 7 статьям Уголовного кодекса. Ну, а с вами, Дмитрий, я надеюсь, мы поговорим о последних новостях из Пекина, где продолжается Олимпиада.
Да, совершенно верно. Уже разыграно к этому часу 3 комплекта наград сегодняшней программы. Всего будет разыграно сегодня 21 комплект медалей. Ну, а я вернусь к сквозной теме утреннего эфира, к теме нашего сегодняшнего обсуждения, связанной с тем, что сегодня отмечается День российского флага, и слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, что для вас означает государственный флаг. Помните ли вы момент учреждения до Дня государственного флага Российской Федерации? Вот что, в частности, пишет нам слушатель Сергей Митрофанов. Флаг повесил 21-го и сделал запись. Мне нравился красный. Ну, остальные сообщения я зачитаю на протяжении следующей получасовки в нашем эфире. 8:30 московское время. На наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска должны до конца сегодняшнего дня покинуть внутренние районы Грузии. Отвод войск должен был начаться сегодня в 6 утра. Это время назвал накануне министр обороны России Анатолий Сердюков. Россия официально представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции, нацеленный на урегулирование конфликта в Грузии. США, Великобритания и Франция возражают против российского варианта, поскольку в нем не затрагивается вопрос о сохранении территориальной целостности Грузии. США заявили, что военное сотрудничество между НАТО и Россией приостановлено до урегулирования конфликта в Грузии. Решение суда по ходатайству о досрочном освобождении Михаила Ходорковского будет оглашено сегодня, сообщил председательствующий на процессе судья Игорь Фалилеев. В России сегодня отмечается День государственного флага. «Единая Россия» организует по случаю праздника массовое исполнение государственного гимна в разных регионах страны. А демократические партии и организации намерены отметить сегодня 17-ю годовщину победы над тоталитаризмом. В США эвакуированы два офиса кандидата на пост президента от республиканской партии Джона Маккейна после получения писем с угрозами. Послания были доставлены в офисы в штатах Колорадо и Нью-Хэмпшир. В Международном морском бюро подтвердили, что на борту захваченного сомалийскими пиратами судна находится двое граждан России. В проекте соглашения о безопасности между Ираком и США не указаны точные сроки вывода американских войск из Ирака, однако, как заявил представитель иракского правительства, Багдад хочет определенности.
Синоптики информируют о том, что сегодня в Москве днем ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду, воздух прогреется до отметки 20-22 градуса. Но уикенд будет теплым, правда, с кратковременными дождями. Ну а температура прогнозируется плюс 23-25 градусов. Так, сегодня отмечается День российского флага. По свидетельству социологов, россияне в массе своей довольно плохо помнят, почему праздник был учрежден именно в этот день и что тогда происходило, имеется в виду 1991 год. Корреспондент «Радио Свобода» Вероника Бодде побеседовала с непосредственным участником событий Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации Бориса Ельцина, ну а в 91 году секретарем Президиума Верховного Совета.
19 августа 1991 года советские граждане, проснувшись, увидели по всем телеканалам трансляцию балета «Лебединое озеро». Начался путч ГКЧП. Группа членов правящей партии на верхушке, пытаясь отстранить от власти Михаила Горбачева и прекратить демократические реформы, ввела в Москву войска. Однако установить диктатуру им не удалось. На защиту Белого дома, где находился Верховный Совет России, не подчинившиеся требованиям путчистов, встали тысячи граждан. Демократические силы победили. 22 августа, на следующий день после окончательного провала путча, собрался Верховный Совет Российской Федерации. Сергей Филатов был в то время секретарем Президиума Верховного Совета.
Должен был и приехал, в общем-то, на выступление Горбачев. Довольно бурный был Верховный Совет. Много было упреков в его адрес и со стороны Борис Николаевича тоже, который на сцене заставил его подписать практически указ о прекращении деятельности КПСС. И вот в этот момент прозвучало предложение смены флага Российской Федерации. Ну, тогда это был не государственный флаг, а национальный флаг, как бы символ России. И такое постановление было принято под бурные аплодисменты, под овацию. И когда мы вышли на митинг на балкон Белого дома, стояло огромное количество людей, пришедших на этот митинг. В этот момент подняли на флагшток новый уже флаг, который Виктор Дорощенко давно уже, так сказать, держал при себе и вел очень большую агитацию за то, чтобы Россия вернула себе свой национальный флаг. И, конечно, это была очень эмоциональная сцена. Было огромное количество криков «Ура!», чествование свободной России. И так появился вот этот национальный флаг, который в последующем, когда сбежали из Советского Союза все остальные республики, начиная там с 23 числа Узбекистан, 24 Украина и так далее, так сказать, все. Тогда, конечно, стал вопрос о самостоятельности России и о ее атрибутах государственных. Вот тогда он был принят уже как государственный флаг Российской Федерации. И, кстати говоря, по поводу этого не было никаких споров. Если были споры у нас по поводу гимна, если были споры по поводу герба, то по поводу флага это было абсолютное единодушие, и он был принят единогласно в последующем как государственный флаг Российской Федерации.
Как вы оцениваете значение этого события?
Ну, вы знаете, нам остается только этим и жить, потому что все остальное, что было сделано в те годы, постепенно уничтожается властью, и это очень прискорбно. Остаются вот два атрибута. Третий атрибут – гимн России, который мы тогда принимали как музыку Глинки, он тоже ушел. Его тоже у нас отняли. И, естественно, эти символы – это не просто дань будущего России, это еще и воспоминания о тех светлых днях, когда мы Россию ставили на новые рельсы.
Рассказывал Сергей Филатов, бывший глава администрации Бориса Ельцина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Так что же для россиян означает этот символ государственный флаг России? Любопытно, справится нам мнением жителей, в частности, например, Пятигорска. А накануне с ними побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Путь. И вот это поворотный момент истории нашего государства. Это Андреевский флаг. Когда-то он торговым был флагом российским, но теперь он флаг нашего государства. До настоящей демократии далеко. Особенно на местах, здесь масса коррупции. Все процветает, безобразия всякие, беззаконие, закон не реализуется абсолютно, особенно на местах провинции это чувствуется.
Ну вот почему 22 августа? Ну это вот сразу после, так сказать, ГКЧП, что-то вот начались события, и вот решили гимн тогда поменять. Не совсем удачная музыка, по-моему, Глинки была взята. Мучили, сочиняли что-то, к старому и вернулись. Ну тогда и флаг поменяли. А что изменилось? Строй. Одни воры сменили других. Вот и все.
Переворот был. Государственный. Какой еще ж. Ну это ж при Ельцине поменялось все. Горбачева свержение было. Вот это вот и власть поменялась. Советский Союз был. А теперь Россия. Вернулась вроде того, что на социализм, на коммунизм шел. Но получилось чуть ли не царское, получается. Все ж возвращается царское такое.
Ну, был же этот путч, попытка. И после этого, когда не удалось этому всему свершиться, все это дело поменяли. Флаг и все такое остальное. Наш флаг, бело-синий-красный, триколор.
Не, ну я все помню, но было красное знамя, потом красно-голубое-белое. Горбачева сняли, Ельцин стал, объявили российское знамя свое, да. Демократия пришла вроде бы, а было социализм.
Что праздник знаю 22 августа, а почему именно 22, не знаю. Про кого? Ну, конечно. Горбачева заменили на Ельцина. Распад Союза. Это я знаю.
Понятия не имею. Я прекрасно помню, почему у нас был двуглавый орел и вот такой флаг. Это было еще в царское время. А вот этот путь, тут столько междометий там и все остальное. Так что я и даже вспоминать об этом не хочу. Сейчас, а вот если вы его переведите, КГБ, только наоборот. Красно-бело-голубой. Красно-голубой-белый.
Ну, я не верила просто. Вот думаю, ну как это так? Просто не верила, что это произошло. Ну, что вот другая власть, что, думаю, ну как это так другая? Мы уже привыкли к той. Поэтому я не признаю. Я не знаю, что строили, но мне нравилось то, что я знала, что я это получу, что я соберу в отпуск на море поедем.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, знаете ли вы, почему день российского флага отмечается 22 августа. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода» и слушайте рубрику «Культура» прямо сейчас на наших волнах, из которой вы, в частности, узнаете о том, что в Москве пройдет фестиваль, посвященный Пражской весне, а на Вацлавской площади выставлены карикатуры времен советского вторжения. Слово Игорю Померанцеву.
«31 августа в Московской галерее «Ост» на улице Маши Порываевой откроется вернисаж второй части фестиваля «Весна закончится в августе», посвященного 40-летию Пражской весны и вторжения советских войск в Чехословакию. Художники, среди которых такие известные мастера, как Дмитрий Цветков и Иржи Давид, представляют произведения на геополитическую тематику. Первая часть фестиваля состоялась в галерее «Ост» в июне. Это была инсталляция «Бородинская панорама наоборот» Олега Арнаутова, игрушечные танки и солдатики в банках с водой. 40-летию Пражской весны и подавлению ее силами армии Варшавского договора посвящены несколько выставок в Праге. В Национальном музее на Вацлавской площади экспозиция «И вошли танки» с богатым фото- и киноматериалом прошедших событий. Возле здания музея стоит танк с солдатами в советской форме. У музея и на площади установлены стенды с плакатами и карикатурами на оккупантов, которые расклеивались на стенах пражских домов. В музее Карлова моста персональная выставка известной чешской документалистки Дагмары Гоховой, которая регулярно снимала жизнь Праги с 1964 по 1973 годы. Так что экспозиция представляет собой панораму социальных изменений до, во время и после Пражской весны. Фотографии Ладислава Белика, выставленные в Словацком институте, сделаны 21 августа 1968 года во время входа советских войск в Братиславу, ныне столицу независимого государства Словакия. В галерее «Манис» на Масариковой набережной Волтавы собраны снимки двух событий – советские танки в Праге в мае 1945 и в августе 1968. Выставка так и называется – 45-й год освобождения, 68-й год оккупация. Эту новость комментирует Петр Вайль.
Через 11 лет после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию Москва еще могла считать эту акцию политически успешной. Хотя ясно, что именно подавление Пражской весны вместе с широким распространением по миру Солженицынского архипелага ГУЛАГ окончательно похоронило идею коммунистов во власти. Однако так понимали в цивилизованном мире. В Кремле этого могли не осознавать, иначе не решились бы на новую экспансию в 79-м, афганскую. Но когда в 89-м советские войска бесславно покидали Афганистан, казалось, что урок усвоен прочно. Как спел во времена Праги Александр Галич, «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Зачем же подвергать опасности Отечества, тем более ставшее вроде бы иным? Но и двух десятилетий после Афганистана не прошло, как российские танки снова на чужой земле, теперь независимой Грузии. Войска СССР России столько раз после 45-го выступали оккупантами, что приходится настойчиво напоминать о временах, когда они бывали и освободителями.
Рубрику «Культура» сегодня представили Игорь Померанцев и Петр Вайля. В продолжении утреннего эфира «Радио Свобода» репортаж из российской провинции «Очередная история». О том, что в Калужской области, в Обнинске, завершился необычный судебный процесс, житель города, пенсионер Евгений Матюшин, выиграл суд у муниципальной управляющей компании, добившись перерасчета квартплаты за весь 2007 год. Рассказывает Алексей Собачкин.
И там мы платим за газ, за свет, и за коммунальные услуги, за вывоз мусора, за ремонт дорог. И здесь должны платить за то же самое.
Матюшин до поры до времени терпел, а спусковым крючком начала борьбы за перерасчет послужила прибавка к пенсии, сделанная еще в феврале нынешнего года. 300 рублей добавки так рассердило Матюшина, что тот заболел. Он решил, что незначительное увеличение пенсии накануне президентских выборов есть не что иное, как стремление купить его голос. У него взыграло чувство собственного достоинства, и он решил бороться за свои права. И в первую очередь добиться перерасчета квартплаты за 2007 год. Пенсионер подсчитал, что муниципальная управляющая компания, которая тогда управляла домом, должна вернуть ему 1477 рублей. Матюшин отправился к коммунальщикам, но его поход ничего не дал. Он пожаловался в мэрию, но оттуда пришел ответ за подписью мэра Николая Шубина, дословно. Справка о проживании граждан в садоводческом товариществе, выданная председателем правления, не может служить основанием для перерасчета, так как он никакой ответственности за информацию подобного рода не несет. Конец цитаты. То есть, попросту говоря, председатель товарищества может выдать и липовую справку, ведь ему за это ничего не будет. Ничего не добившись от городских властей, Матюшин отправился в суд. Предоставленные пенсионерам справки убедили судью в том, что пенсионер действительно полгода жил на своем садовом участке, а не в городской квартире. Поэтому теперь Матюшину причитается почти 1500 рублей, и судебным решением он очень доволен.
Это справедливое решение, законное.
Свое же стремление жить летом на даче Евгений Матюшин объясняет так.
Потому что сплошной грабеж. Овощи, фрукты или что там на дачах посажено, все тащат, если там не присутствовать, тащат буквально днем и ночью. Я родился в городе, вырос в городе, и почему-то меня больше тянет на природу. Каждое лето я живу на даче. Ну, если это дача, это, скорее всего, это не дача, а ну, подсобное хозяйство, будем так говорить, участок.
Сейчас дом, где находится квартира Матюшина, обслуживает уже частная управляющая компания. Пенсионер написал заявление туда на перерасчет квартплаты за 2008 год. И если новая управляющая компания откажется делать перерасчет, Матюшин готов судиться и с ней. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Без четверти 9, московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отмечает сегодня день государственного флага. И сегодня в 6 утра Россия должна была начать отвод воинских частей из внутренних районов Грузии. Это время назвал накануне министр обороны страны Анатолий Сердюков. По данным корреспондента «Радио Свобода», вчера российские войска не готовились уходить. В районе Гори военные рыли окопы. Читинский суд продолжает рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В США эвакуированы два офиса Джона Маккейна после получения писем с угрозами. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Но прямо сейчас я предлагаю окунуться в атмосферу российского Черноморского побережья, в атмосферу Сочи. Мумин просматривал сейчас, мой коллега Мумин Шакиров просматривал заметку, посвященную Сочи. И эта заметка посвящена, в частности, в этой заметке говорится о том, как обострение ситуации на Кавказе.
Нет, здравствуйте. Еще раз, вот Сочи, да, но не обострение. Речь все-таки идет о другом материале. Я тут нашел замечательную статью в «Новых известиях». Называется «Пытка хлебом и солью» о российском гостеприимстве. Какие особенности московского гостеприимства отпугивают иностранных туристов? Но не только московского, и сочинского в том числе, то есть кавказского и питерского. Ну, речь идет о том, что вот в прошлом году, это официальные данные, Москву посетили 2,2 миллиона туристов. Если так и дальше пойдет через 10 лет, по числу приезжих иностранцев Златоглава сравняется с Парижем. Столь радужную перспективу нарисовал на днях глава столичного комитета по туризму Григорий Антифеев. Но автор материала, точнее говоря, авторы их целых трех, они подвергают сомнению такой оптимизм чиновника. И вот тут в этой статье как раз написано о том, какими сложностями сталкивается турист и иностранец, когда он приезжает в Россию. Ну, во-первых, недельный тур в Москву стоит порядка 1500 евро. Об этом рассказала известная пресс-секретарь российской туриндустрии Ирина Тюрина. Для сравнения, путешествие в любую из восточноевропейских стран обойдется в два раза дешевле, 700-800 евро. Вот. Далее. Сутки проживания в отеле «Две звезды», но это уже очень низкая категория, стоит от 1500 до 4000 рублей. А «Пять звезд» выльются в 17-50 тысяч рублей. То есть это начиная с 600 до 2000 и более долларов. Столичные власти вот обещали прекратить строить элитные гостиницы и сосредоточиться на категории 3 звезды. Но обещания своего никто не сдержал. А объясняется это очень просто. Потому что выгоднее строить бизнес-жилье, чем гостиницы. Потому что бизнес-проекты, связанные с недвижимостью для жилья и для аренды офисов, это гораздо эффективнее, гораздо выгоднее, нежели гостиницы, потому что возврат денег с гостиничного бизнеса – это годы, то есть вплоть до 10 лет, если там не больше. Вот. Еще такая особенность. Вот тут житель Лос-Анджелеса Вейд Кэрен как-то остановился в отелях в России. И каждый раз вот ему звонили, когда он уже ложился спать, спрашивали, не желает ли он снять девочку на ночь. Ну, мне такая забота льстила, говорит Вейд Керин. Но сон дороже. В одной из гостиниц меня обвинили в поломке телевизора. Кое-как удалось объяснить, что он уже не работал, когда я заселялся. Конечно же, пишут авторы материала о низком уровне сервиса. В общем-то, конечно, лучше, чем в советское время, но, естественно, не дотягивает до...
Ну, а что же все-таки Сочи? Что в Сочи-то происходит?
Ну, а в Сочи дело в том, что вот в середине 90-х годов среди иностранцев немцы чаще всего заезжали, их было, ну, там, прилично. Но теперь туда мало кто едет, вот, потому что, ну, во-первых, это дорого, во-вторых, это бумажная волокита. Вот, кстати, об этом надо будет сейчас отдельно сказать. В-третьих, близость Кавказа, да, то есть этот неспокойный Кавказ, конечно, отпугивает, и Сочи все-таки остается местом, где будут все-таки отдыхать российские туристы.
Сочи остается, кстати,
местом. Ну, еще одна важная тема, это с регистрацией, но это просто отдельная песня, потому что каждый иностранец должен зарегистрироваться в гостинице, не все гостиницы регистрируют, поэтому он должен, если он остановился на квартире самостоятельно, ну, это просто отдельный подарок.
Ну что ж, наше искреннее сочувствие, конечно, всем иностранным туристам, которые приезжают в Россию. А я благодарю Мумина Шакирова, с которым мы сегодня читали и детализировали свежие российские газеты. 8:52 московское время. Калейдоскоп американских событий, часть вторая.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американцы сопротивляются инфляции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. История двух юных американок, гостивших в Грузии у бабушки и дедушки, оказавшихся на территории, отрезанной российскими войсками, оказалась в центре внимания американской прессы, после того, как американский конгрессмен лично полетел в Грузию, чтобы организовать их возвращение домой. Семилетняя Эшли и трехлетняя София Эванс проводили лето на ферме у бабушки в нескольких часах езды от Тбилиси. Боевые действия тех мест не коснулись, но дороги в Тбилиси, откуда девочки должны были вылететь домой, оказались перерезанными. По словам их отца, в телефонном разговоре старшая дочь сказала, что они хотят вернуться домой, но не могут. Кругом русские солдаты. Потребовалось вмешательство французского посла, который на своей машине вывозил девочек через российские блокпосты. Во время 6-часовой поездки послу пришлось несколько раз связываться с военными, дипломатами, чтобы добиться права пройти через российские заслоны. В конце концов он получил разрешение от некоего русского генерала. Теперь конгрессмен Крис Смит, представляющий штат Нью-Джерси, где живет семья Эванс и находящийся сейчас в Тбилиси, пытается организовать вылет семьи Эванс домой. Крокодилы, змеи и прочие тропические пресмыкающиеся были вынесены половодьем из своих заповедных флоридских топей на улицы нескольких флоридских городов после 4 дней нескончаемых проливных дождей, превративших улицы в подобие венецианских каналов, единственным средством передвижения, по которым стали каноэ. По словам специалистов, аллигаторы, населяющие практически всю Флориду, во время урагана движимы тем же инстинктом, что и люди. Они ищут сухое безопасное место. В некоторых районах, где вода поднялась на 1.5 метра над проезжей частью, встречи людей и животных стали почти неизбежными, пока они заканчивались миром. Выявлять рак кожи по запаху – такую ближайшую цель поставили перед собой американские ученые, идентифицировавшие запах, выделяемый канцерогенными клетками. Они создали так называемый химический профиль этого запаха, отличающийся от запаха здоровой кожи лишь различной концентрацией тех же самых ингредиентов. Следующий шаг – определение точной гаммы запахов, выделяемой 3 формами рака кожи, с тем, чтобы разработать систему надежного оперативного тестирования подозрительных кожных образований с помощью сканеров. Ныне тестирование проводится посредством биопсии. В последнее время проводятся успешные, хотя и несколько менее научные эксперименты – диагностирование некоторых видов рака с помощью специально тренированных собак. Американцам, привыкшим к, возможно, самым дешевым в мире продуктам питания, приходится привыкать к новой реальности, когда цена на продовольствие растет прямо на глазах, особенно на яйца, молоко, хлеб. Согласно последним статистическим прогнозам, эта тенденция продолжится. Как на неприятные новости реагируют американцы? Слово Яну Рунову.
В Америке наблюдается самый высокий рост цен на продукты питания за последние почти 20 лет. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, в будущем году положение не станет лучше, поскольку цены на мясо будут расти. В этом году, по данным министерства, рост продовольственных цен будет равен 5-6%. Такого в Америке не было с 1990 года. Как признал экономист Министерства сельского хозяйства Эфраим Лейптак, подорожание ожидалось, но более скромное. В будущем году рост цен на мясо и птицу потянет за собой общее удорожание продовольствия на 4-5%. За этот год хлеб и мучные изделия подорожают на 10%, яйца на 14%, почти настолько же сливочное и растительное.
растительное масло. Несмотря на ожидаемый почти рекордный урожай кукурузы и хороший урожай пшеницы, цены на зерновые тоже сильно поднимутся. Министр сельского хозяйства Соединенных Штатов Эд Шейфер заявил, что в ближайшие месяцы ничто не предвещает замедления роста цен, потому что стоимость бензина, топлива, электроэнергии остается высокой. Как эта ситуация отражается на каждодневной жизни американцев? Я перестала ходить в рестораны, перестала ездить на такси, перестала сдавать одежду в химчистку. Этим летом я ни разу не ходила в кино. Я теперь посещаю исключительно бесплатные концерты в городских парках. Единственное, от чего я не могу отказаться, это от общественного транспорта. И то потому, что компания, в которой я работаю, оплачивает мой проездной билет. А вот вам другой пример. Моя сестра живет только на свою пенсию. 3-4 месяца назад она покупала буханку хлеба за $1. Сегодня эта буханка стоит $1.75. Астрономическое подорожание. Нью-Йорк превратился в город для иностранных туристов. Но и это скоро кончится. С повышением стоимости доллара Нью-Йорк станет дорогим и для туристов. Американцы жалуются на дороговизну, однако голодать не собираются. Если в 1970 году американец в среднем съедал за неделю 11 килограммов продуктов питания, то теперь почти 12 килограммов. Американцы за последние несколько десятилетий увеличили недельное потребление мяса и растительного масла. Единственный продукт, потребление которого снизилось, это молоко. Хотя молока пьют меньше, зато сыра едят больше.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона, а мы подводим черту под программой «Время свободы» и подведем итог интерактивной части утреннего эфира. Сегодня слушатели «Радио Свобода» делились своими мнениями о государственном символе России, государственном флаге, точнее, России. У России хороший флаг, вот только звезд не хватает, по крайней мере, лучше залитого кровью полотнища, полагает Борис из МИАСа. Это символ воровской ОПГ под крышей ФСБ, таково мнение Федора. 22 августа, еще ничего не зная, возвращались с очередной вахты у Белого дома, пишут нам наши слушатели. Майоровы в магазине работяги расхватывают спиртное, говорим, братцы, празднуйте победу, отвечают, что все в порядке, их арестовали, все закончилось. С гербом и флагом все нормально, с гимном оставить только музыку, как во многих странах. Все равно слова не знают. Синее поле, бурный поток славянской экспансии в Азию, считает Шамиль. Красное поле, море крови, белое безмолвие, кладбище. С 19 по 21 августа 1991 года случился переворот, СССР прекратил существование и сменился флаг. 22 августа с красного на триколор, вспоминает Андрей из Одинцова. И флаг, и гимн, и герб ворованы. Разве не говорит это о том, что государство воровское? Сообщение подписано, судя по всему, псевдонимом «Темный». Ну, вот, собственно, все сообщения слушателей. И я завершаю программу. Благодарю всех за внимание и активность. Для вас работали в прямом эфире продюсер Дмитрий Налидов и ведущий Дмитрий Морозов. Но я не прощаюсь с вами. Пересечемся в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.